Эрнст Теодор Амадей Гофман. Каменное сердце. Всякому путешественнику, который в хорошее время дня подъедет с южной стороны к городку Г, бросится в глаза стоящий направо от большой дороги красивый дом, диковинные пестрые зубцы которого возвышаются над темными кустами. Эти кусты окаймляют обширный сад, далеко раскинувшийся вниз по долине. Если ты будешь проезжать здесь, любезный читатель, то задержись немного в твоем пути и не пожалей нескольких монет, которые придется дать садовнику на водку. Выйди из экипажа и попроси показать тебе дом и сад, сказавши, что ты хорошо знал покойного владельца этой уютной усадьбы, надворного советника Ройтлингера. В сущности, ты не погрешишь против истины, если прочтешь до конца то, что я намерен тебе рассказать, ибо тогда, я надеюсь, надворный советник Ройтлингер так ясно предстанет перед твоими глазами со всеми своими странными поступками, как будто ты и в самом деле был с ним знаком. Ты увидишь, что снаружи дом этот имеет в качестве отделки старинные украшения. Ты справедливо посетуешь на безвкусие и некоторую бессмысленность окраски стен, но, вглядевшись, заметишь, что от этих раскрашенных стен веет каким-то диковинным духом, и с некоторым таинственным страхом войдешь в широкий вестибюль. На разделенных на полосы стенах увидишь ты нарисованные яркими красками арабески, изображающие диковинные сплетения фигур людей и животных, цветов, фруктов и камней, значение которых тебе покажется ясным без дальнейших объяснений. В высокой зале в два света, занимающей всю ширину нижнего этажа, предстанет перед тобой в виде золоченых лепных фигур все то, что перед тем ты видел нарисованным. В первую минуту ты заговоришь об испорченном вкусе века Людовика XIV и будешь бранить причудливость, преувеличенность, резкость и безвкусие этого стиля. Но если ты хоть сколько-нибудь согласен со мной, и у тебя нет недостатков фантазии, что я всегда предполагаю, любезный читатель, то вскоре ты забудешь все свои справедливые упреки. В странной этой прихоти ты увидишь смелую игру мастера с образами, над которыми он умел неограниченно властвовать, и почувствуешь, что все здесь пронизано горькой иронией земной жизни, иронией, свойственной только смертельно раненым, страдающим глубоким сердцам. Советую тебе, любезный читатель, побродить по маленьким комнаткам второго этажа, окружающим залу как галереей, из окон которых можно смотреть в эту залу. Здесь украшения очень просты, но там и сям ты наткнешься на немецкие, арабские и турецкие надписи, имеющий необычный вид. Потом ты пойдешь в сад, распланированный на старинный французский манер. Ты увидишь длинные широкие дорожки, обрамленные высокими стенами из таксусов и обширные баскеты. Всюду статуи и фонтаны. Я не знаю, любезный читатель, почувствуешь ли ты вместе со мной строгий и торжественный характер этого сада. И не предпочитаешь ли ты этому произведению искусства то безобразие, которое устраивают в наших так называемых английских садах посредством мостиков, ручейков, беседочек и гротиков? В конце сада ты наткнешься на мрачную рощу из плакучих ив, плакучих берез и печальных сосен. Садовник скажет тебе, что если посмотреть на этот лесок с высоты дома, то хорошо видно, что он имеет форму сердца. В центре его находится павильон из темного селезского мрамора, тоже имеющий форму сердца. Войди в него. Пол здесь выложен белыми мраморными плитами, а посредине оправленный в белый мрамор темно-красный камень, изображающий сердце в натуральную величину. Наклонись и заметишь высеченные на камне слова: «Здесь покоится». В этом павильоне у темно-красного каменного сердца, еще не имевшего тогда никакой надписи, стояли в день Рождества Богородицы в 1800 некоем году высокий представительный старик и пожилая дама. Оба очень богатые и красиво одетые по моде 1760 года. «Как мой милый советник, — обратилась к своему спутнику пожилая дама, — пришла вам в голову странная, чтобы не сказать ужасная мысль, сделать в этом павильоне надгробный памятник своему сердцу, которое должно покоиться под красным камнем?» «Не будем говорить об этом, дорогая советница, — отвечал старый господин. — Назовите это болезненные причуды раненого чувства или вообще как хотите, но знайте, что когда я жестоко тоскую в этом богатом поместье, которое подбросила мне насмешливая судьба, как дают игрушку глупому ребенку, чтобы он утешился, когда вновь нахлынут на меня все пережитые страдания, я нахожу успокоение в этих стенах. Кровь моего сердца окрасила этот камень, но он холоден, как лед. Вскоре он будет лежать на моем сердце и охлаждать тот губительный пламень, который его пожирал». Пожилая дама с глубокой печалью посмотрела на каменное сердце, склонилась над ним, и две большие жемчужные слезы упали на красный камень. Старый господин быстро схватил ее руку. Глаза его заблистали юношеским огнем. В его пламенном взгляде, как в далекой прекрасной стране, украшенной цветами и залитой отсветом вечерней зари, отражалось минувшее время, полное любви и блаженства. «Юлия! Юлия! И вы тоже могли так смертельно ранить это бедное сердце!» В голосе старого господина звучала глубокая скорбь. «Не меня!» — мягко, с нежностью проговорила старая дама. «Не меня вините, Максимилиан! Что же оттолкнуло меня от вас, как не ваш упрямый непримиримый нрав, ваша пугающая вера в предчувствие, в чудесное, в видение, предвещающее несчастье? Не это ли заставило меня отдать, наконец, предпочтение более мягкому и снисходительному человеку, как и вы, предлагавшему мне руку и сердце? Ах, Максимилиан! Ведь вы же должны были чувствовать, как искренно я вас любила. Но ваше вечное самоистязание доводило меня до изнеможения». Старый господин выпустил руку дамы со словами: «О, вы правы, госпожа советница, я должен оставаться один. Ни одно человеческое сердце не должно ко мне льнуть. Все, что способно на любовь и дружбу, отскакивает от этого каменного сердца». Сколько горечи — покачала головой пожилая дама, — сколько несправедливости по отношению к себе самому и к другим. Кто же не знает, что вы самый щедрый благодетель несчастных, самый непоколебимый поборник права? Но какая злая судьба вселила в вашу душу эту недоверчивость, которая так часто в каком-нибудь слове, взгляде, невольном поступке прозревает несчастье?
Разве не питаю я большой любви ко всему, что ко мне приближается? — произнес старый господин смягчившимся голосом и со слезами на глазах. Но эта любовь разрывает мне сердце, вместо того, чтобы его согревать. «Ах!» — продолжал он, возвысив голос. «Неисповедимому духу мира заблагорассудилось наделить меня даром, который, отнимая меня у смерти, тысячу раз меня убивает. Подобно вечному жиду, вижу я Каинова клеймо на челе лицемерного бунтовщика и тайные предостережения, которые, как детские загадки, часто подбрасывает нам на дороге таинственный властелин мира, которого мы называем случаем. Прекрасная женщина смотрит на нас светлыми ясными глазами Изиды, но того, кто не разгадает ее тайну, схватит она сильными львиными когтями и низвергнет в пропасть».
«Вот опять!» — воскликнула пожилая дама. — Опять эти ужасные сны! Где теперь милый прелестный мальчик, сын вашего младшего брата, которого вы несколько лет назад так радушно приняли и в котором зарождалось для вас столько любви и утешения?
— Я выгнал его, — сурово ответил старый господин. — Это был злодей, змея, которую я пригрел у своего сердца на свою погибель.
«Шестилетний мальчик — злодей?» — переспросила пораженная дама.
«Вы знаете, — продолжал старый господин, — историю моего младшего брата. Вы знаете, что он много раз обманывал меня, как последний мошенник, что в груди его умерло братское чувство. И все мои благодеяния обращал он в оружие против меня. Однако, несмотря на все его неутомимые старания, ему не удалось погубить мою честь и жизнь. Вы знаете, как через много лет, впав в крайнюю нужду, он явился ко мне, как притворился, что переменил свой образ жизни и почувствовал ко мне любовь, как я его берег и лелеял, как он воспользовался потом своим пребыванием в моем доме для того, чтобы некоторые документы... Но довольно об этом. Мне понравился его сын, и я оставил мальчика у себя, когда этот подлец, мой брат, вынужден был скрыться, ибо открылись все его козни, которые имели целью вовлечь меня в процесс, гибельный для моей чести. Предостерегающий знак судьбы избавил меня от злодея.
Этот знак судьбы был, вероятно, один из ваших злых снов, — грустно заметила дама.
Выслушайте и судите сами. Вам известно, что дьявольские проделки моего брата нанесли мне самый жестокий удар, который я когда-либо испытывал. Быть может, той болезни души, которая тогда меня настигла, можно приписать мысль приготовить в этой роще место для могилы моего сердца. И я сделал это. Лесок в форме сердца был уже посажен, павильон построен, рабочие начали выкладывать мрамором пол. Я вошел в павильон посмотреть, как идет дело. И вот я замечаю, что в некотором отдалении мальчик, которого звали, как и меня, Макс, с прыжками и громким смехом катит что-то по земле. Мрачное подозрение закралось мне в душу. Я подошел к мальчику и застыл на месте. Он играл с красным камнем, вытесанным в форме сердца.